Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире информационный канал радиостанция «Говорит Москва». Я Георгий Бабаян, сегодня не пугаемся. У Юрия Буткина просто отгул, но надо же когда-то людям отдыхать. Я его сегодня заменяю. Давайте посмотрим с вами, что у нас по пробкам в Москве. По данным Яндекса, сейчас 7-бальные пробки. Ну, уже пора, в принципе, 4 часа дня. Скоро город встанет, поэтому если вдруг у вас есть возможность выбраться домой пораньше, конечно, этой возможностью надо воспользоваться. Начнем. Пожалуй, обсуждать сегодняшние самые горячие новости. Давайте после отбивки продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Совете Федерации предложили запретить крупным сетям работать по ночам и в выходные дни. Свою инициативу глава Комитета Верхней Палаты Парламента по экономической политике Андрей Кутепов уже направил помощнику президента Максиму Орешкину. По мнению сенатора, такая мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. Об этом сообщают наши коллеги из газеты «Известия». Издание отмечает, что за последние годы в обороте розничной торговли снижается доля рынков и ярмарок с 2,2 триллионов рублей в 2015 году до 1,6 триллионов рублей в 2020, то есть спад, конечно, налицо. Напоминаю, наши координаты: смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», и звоните в прямой эфир 7373-94-8, но это после того, как к нам присоединится наш сегодняшний собеседник по этой теме, Сергей Федорович Лисовский, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации, Российской Федерации. Значит, мы пока подключаемся, ну вот, такая своеобразная получается инициатива. То есть крупные сети явно сожрали весь малый бизнес. И таким искусственным методом им, малому бизнесу, пытаются вернуть их лидирующие позиции на рынке. Насколько вообще такая инициатива сработает? Не взбунтуется ли большой бизнес? Не загубим ли мы большой бизнес такими инициативами? Посмотрим, узнаем у вас. Но давайте пока мы пытаемся дозвониться до нашего гостя, обсудим это с вами. Майлз пишет, а почему Евгению не припахали? Евгению не припахали, смотря какую. Одна Евгения уже припахана, а вторая Евгения сегодня отдыхает, но уж дайте людям отдохнуть. В Финляндии по воскресеньям гипермаркеты работают только для российских туристов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Действительно, такая инициатива, такой метод работы торговых площадок, он работает много где в Европе, в той же самой, например, Испании или Италии, там в выходные дни вообще невозможно купить продукты. То есть большие сети, большие супермаркеты, они не работают в принципе. Кто-то с субботы по воскресенье, кто-то только в воскресенье, но они не работают. И тот магазин, тот единственный магазин в районе, который будет работать по выходным, он, конечно, собирает всю кассу. Где-то это бывают магазины сетевые, иногда. Вот я помню, что в Испании пара сетевых магазинов есть, они, которые работают по выходным, и еще до 2 часов ночи. Круглосуточный магазин там отсутствует как класс, но магазины, которые работают чуть-чуть ночью, зацепляют, там такие бывают. Но есть нюанс, ведь бизнес, это, конечно, все прекрасно, и мы должны каким-то образом поднимать наш малый бизнес, но бывает такое, что потребители оказываются в пролете, потому что цены в подобных магазинах, которые становятся на время монополистом на рынке, они существенно выше, чем в сетевых магазинах, которые работают круглые сутки и каждый день. Вот и где оно, где правда, где добро, где зло, вопрос. Давайте пообщаемся с вами, а пока пытаемся дозвониться. Добрый день, вы в эфире.
Георгий, добрый день, Андрей, Москва. Больше 20 CG и с крупным сетевым ритейлом, и с отдельно стоящими магазинами. Мое мнение, это просто бред, извините за столь жесткую оценку. Никто не отменял, естественно, отбор. А что касаемо ценового позиционирования, я не соглашусь с вами о том, что сети выставляют более высокую цену, потому что сети путем консолидации закупок могут получать более низкую цену от производителя, от поставщика, который никогда не получит отдельно взятая ярмарка или магазин. наценки сетевого ритейла и обычных магазинчиков, которые да, умирают, да, ну, опять же, это естественный отбор, она примерно идентична. И по большому счету, общаясь с владельцами там двух, трех, четырех магазинов, которых нельзя назвать сетями, основная мысль следующая. Набрать побольше авуаров, набрать побольше площадей и продаться хорошо в сети. Мы идем действительно по европейскому, по американскому пути, по консолидации продаж. У нас не может быть своего пути, но это абсурдно, да, по большому счету.
Понятно. Спасибо. У нас на связи Сергей Федорович Лисовский, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации России. Сергей Федорович, как слышно,
да,
добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Добрый день. Смотрите, такая инициатива, да, интересно было бы у вас узнать, как подобное решение, в принципе, должно отразиться на бизнесе и на потребителях.
Я, к сожалению, не слышал вашу последнюю фразу. Какое решение?
Решение о том, чтобы запретить крупным сетям работать по ночам и выходные в пользу малого бизнеса.
Да. Знаете, это очень будет эффективный инструмент, потому что все разговоры о том, что сети одумаются и уступят часть рынка среднему малому бизнесу, это не имеет никакого, совершенно беспочвенный. И ожидать мы не можем. Более того, сети, как крупный бизнес, он заинтересован в захвате рынков и увеличении собственной прибыли, поэтому это будет противоречить логике развития торговых сетей. Поэтому это делать должно именно государство, которое регулирует, именно распределяет рынки, потому что все другие, любое другое регулирование, оно будет малоэффективно, и, скажем так, результат этого регулирование будет непонятен. А вот если дать конкретную часть рынка среднему малому бизнесу, тогда они будут развиваться параллельно, имеется в виду сети и средние малые предприниматели. Но это может сделать только государство. Никто добровольно долю рынка не уступит. А доля рынка только через ограничение времени работы. Как, кстати, это делают в Европе. И, кстати, сейчас недавно буквально страна Польша поддержала это. Тоже они закон приняли воскресенье, и поддержала Индия, да, они тоже сейчас ввели запрет работы, то есть они ввели 6-дневную рабочую неделю для крупных гипермаркетов.
Не получится так, что большим сетям мы немножечко подрежем рост, малому бизнесу дадим волю вольную расти не хочу, но при этом окажутся в пораженческой позиции именно потребители, потому что в маленьких сетях, магазинах цены будут существенно выше, чем в сетевых, и получится, что если я хочу, например, купить килограмм каких-нибудь огурцов в воскресенье, то я попаду на деньги намного более существенные, чем в будний день.
Знаете, когда монополии защищают свои привилегии и сверхприбыли, они всегда обращаются к интересам народа. Это просто манипуляция. Потребитель не пострадает, потому что если кто-то хочет, я сам потребитель, да, купить продукты в сети, 6 дней вполне достаточно, чтобы их там приобрести. А если мне нужно будет срочно пакет молока или батон хлеба, то я вполне могу купить их чуть дороже, но тем самым я поддержу именно местного производителя, который тоже является потребителем в том числе. Потому что именно только средний и малый бизнес может работать с региональным производителем. А региональный производитель тот, как раз, который платит налоги в регионе и который создает рабочие места в регионе. Более того, многие продукты качественные производит именно средний и малый бизнес. Крупному бизнесу, агрохолдингам, их невыгодно производить.
То есть, с точки зрения гарантии качества продукции, как раз мяч на стороне маленьких магазинов, да?
Конечно. Ну и потом, есть же европейский опыт, там же не случайно это сделали. Они же очень бережно относятся к своим производителям.
Понятно.
Именно кес средним и малым. И они там прекрасно себя чувствуют, это все работает. И, кстати, ни у кого из жителей европейских стран это не вызывает противодействия, потому что они понимают, что в конечном итоге, если убить средний и малый бизнес, пострадают все, в том числе и потребители.
Понятно. Спасибо вам огромное. Это был Сергей Федорович Лисовский, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации России. Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8 это смс-сообщение. Телеграм говорит Москобот, 7373-94-8 код 495. Давайте обсудим с вами, насколько эта инициатива нашла отклик в ваших сердцах. Добрый день.
Добрый день. Я думаю, вообще-то налоговую систему надо менять.
А при чем здесь налоговая система?
Потому что налоговая система так сделана для предпринимателя, что нужно иметь несколько высших образований, чтобы сдать отчетность.
Ну, понятно, да, но это немножечко, конечно, не о том, о чем мы сейчас говорим. Попробую сформулировать вопрос для вас таким образом. Вот вам было бы удобней ходить, как сейчас мы ходим все, в субботу и воскресенье, круглые сутки, в любое время дня и ночи, в какой-то большой магазин сетевой, или же все-таки вы с удовольствием бы отдали предпочтение маленькому такому домашнему магазинчику у вас там где-то на районе? Что для вас, как для потребителя, было бы удобней? Добрый вечер. Или день. Георгий. Добрый.
Георгий Вайс, на самом деле я сторонник сетевых магазинов, согласен с сенатором по поводу так называемой паритетной конкуренции в сфере малого бизнеса и тех сетей, которые давят не только своими ценами, я имею в виду демпинговыми ценами, которые могут себе позволить, но различным перечнем товаров, который более разнообразен, и что там греха таить, и в тысячи раз превосходит тот ассортимент магазинов шаговой доступности. Ну, с единственным не согласен, не в буквальном смысле, но тем не менее их товар отдает душком. И не только в плане качественного производителя, тем более давайте не будем лукавить, ни один предприниматель, так называемый, не каждый предприниматель обладает так называемой торговой точкой и все время старается засунуть свой товар на любых условиях, в том числе на кабальных условиях реализации товара, не получая деньги по предоплате, на совесть той сети, куда он поставляет свой товар, независимо сколько он будет стоить. Вот. И я хочу сказать, что на самом деле это действительно подспорье, вот вы привели пример Индию. Вот. В Китае давно практикуется так называемый тот зеленый свет, который не только для предпринимателей малого бизнеса, да, где предусмотрен на каждом квадратном километре определенный перечень и объем продуктов питания, который и является отечественным китайским, и иностранного производителя, да, в том числе и по торговым точкам. Это уже практика проверена. Конечно, зеленый свет это малому бизнесу в любом случае будет подспорьем, но как я вот знаю, на самом деле, где закрылись торговые точки, они так и не пришли к единому знаменателю с торговыми сетями по системе ИГС,
понятно,
что сейчас процессируется,
да,
в отношении другого товара,
спасибо,
не только алкоголя.
Спасибо, Вась, спасибо.
Я хочу сказать, что по продаже алкоголя в ночное время, что трудно контролировать надзорным органам.
Спасибо. Ну, понятно. В общем, давайте быстро пару сообщений ваших зачитают, потому что их огромное количество. Вот Анна пишет: большой бизнес, ладно, они взбунтуются ли те, у кого плохо с деньгами? Возможно, потому что, ну, вот опять же, скорее всего, цены-то будут побольше. И есть вопрос к качеству продуктов. Панк 13 пишет: сетевых дешевле и больше, но в маленьких народу меньше и приятней. Мнения разошлись. Посмотрим, к чему это приведет. Сейчас давайте перейдем к следующей новости.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
УЕФА, да, УЕФА, не воскресенье, не голевая передача, но УЕФА в эфире. УЕФА призвали уважать преклонение колен на матчах чемпионата Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций придерживается нулевой терпимости к расизму. Об этом сообщают английские коллеги из Daily Mail. Представители организации, акция, в рамках которой люди встают на одно колено, связана с движением против расизма, якобы, Black Lives Matter, которая появилась в США после убийства Джорджа Флойда. Ну, всю эту историю вы и так знаете. И вторая новость, тоже связанная, как будто по касательной со спортом, но на самом деле не столько со спортом, сколько с большой политикой. Мария Захарова прокомментировала требование УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу на чемпионате Европы надпись «Героям слава». Спорт — это не поле боя, говорит Мария Захарова, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Получается, что спорт, большой спорт, спорт высоких достижений, все больше становится политикой. Действительно так это или нет? И кому это выгодно, сейчас узнаем с нашим сегодняшним гостем. Владимир Петрович Драчев, депутат Государственной Думы, двукратный призер Олимпийских игр, у нас на связи. Владимир Петрович, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот действительно, становится ли спорт, кто за этим стоит и кому вообще, в принципе, это может быть выгодно?
Ну, наверное, мы все больше и больше понимаем, конечно, что как инструмент спорт теперь есть уже политика и большая политика. Хотя все мы еще понимаем и хотим, точнее, видеть спорт все-таки быть как раньше, да, когда медали и все остальное приносили наши спортсмены или не наши. Мы все боролись. Снимают так сильно политическую все эти распри, которые проходят между странами, между континентами. А вот спорт как раз он повлияет. И вот та же самая ситуация там, с Олимпийскими играми, с лишением нас флага. Да, там,
гимн, да. Да. Ну, то есть, грубо говоря, через большие такие соревнования, которые смотрят огромное количество людей, которые, может быть, и не были в этой политической повестке, людей как бы в нее вовлекают. Тех, кто еще в ней не был, и заставляют танцевать под свою дудку, грубо говоря.
Да, да, совершенно правильно вы говорите. И теперь мы понимаем, что мы все вовлечены, и бывшие спортсмены, и нынешние спортсмены, и будущие наши спортсмены, которым еще, может быть, там 7-10 лет, они также все будут сейчас переживать, смотреть, и почему у нас нет этого, почему у нас играет Чайковский, да, а не наш гимн. Да. Это все, конечно, отложится, и, конечно, неприятно. Но чем больше таких неприятностей, тем мы становимся сильнее. Это для нашей страны, наверное, как показатель, понимаете, как лакмусовая бумажка. Нас, если так, то мы становимся крепче. Может быть, это нам так надо.
А как вам кажется, почему большие спортивные организации, да, такие как вот УЕФА, если это футбол, ФИФА, или МОК, да, если это какие-то другие виды спорта, вот тот же самый биатлон, да, например, почему они не пытаются каким-то образом противодействовать вот этим течениям? Или они только наоборот за, чтобы стать акторами какой-то большой мировой политики?
Слушайте, ну здесь надо быть погружен просто внутри. Кто был, как я, например, был президентом, я понимал, что любая наша федерация, что биатлон, что лыжные гонки, мы входим в международную федерацию. Мы не играем там главную скрипку. Мы постоянно вовлечены вот в эти скандалы какие-то, да, там допинговые были скандалы, еще какие-то. И, к сожалению, не можем влиять на те результаты выборов или там голосования, которые проходят на международной, так сказать, повестке. Это, к сожалению. Раньше это было наоборот, когда наши вице-президенты, если уж у нас не президент федерации международной, то как минимум у нас был первый вице-президент в любой федерации, которая, неважно, это хоккей, биатлон, лыжи там, или прыжки в воду, или легкая атлетика, у нас всегда кто-то был в лидирующих. Мы всегда управляли этим процессом. На данный момент нас последние 20 лет просто отовсюду отодвинули, и, к сожалению, мы в этой повестке теперь просто или за дверью стоим, или на самых последних рядах.
Понятно, спасибо. Это был Владимир Петрович Драчев, депутат Государственной Думы, двукратный призер Олимпийских игр. Координаты 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Спорт и политика. Уже давным-давно есть знак равно между этими двумя понятиями? Или еще каким-то образом спорт поборется? И как вы относитесь к тому, что спорт потихонечку, но становится политической историей? Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей. Ну, мне вот 60 лет, и вот сколько я с детства помню, спорт и политика не всегда были связаны. Вот я помню маленьким, да, вот после событий в Чехословакии,
да,
вот эти игры наших с чехами. Ну, это просто бой был. Чехи никогда не были сильной командой до этого. А тут они вдруг нас стали постоянно обыгрывать, потому что они выходили с таким настроем. И таких примеров...
Но, вот да, это история, когда какой-то определенная конфликтная ситуация стала причиной настроя спортсменов. Да? Можно вспомнить еще сборную Аргентины, сборную Великобритании на чемпионате мира, война за Фолкленды и так далее.
Таких историй полно.
Но ведь здесь на уровне больших спортивных организаций нас заставляют всех... нас вовлекают во все эти политические истории, которые половину мира вообще не касаются. Например, Black Lives Matter.
Организации, они идут за фактом. Вот есть конфликт между Россией и Украиной, так? Он есть.
Ну,
и международные...
Предположим.
Значит, украинцы что-то делают, и международные организации, они просто вынуждены как-то на это реагировать, на какие-то действия той или иной стороны. То есть они не спортивные организации определяют, они идут за фактом.
Ну, понятно, да. Хорошо, спасибо. Мнение принимается. Давайте почитаю ваше сообщение. Лодик пишет. Спорт уже давно стал политикой. Политикой против России. Наших спортсменов могут отстранить из-за приема анальгина, а на другие страны закрывают глаза. Николай Любер пишет. Интересно, а как относится к лозунгу советских пионеров к борьбе за дело коммунистической партии «Будь готов, всегда готов». Я думаю, что к лозунгу пионеров сейчас уже никто никак не относится по объективным причинам. А вот по поводу того, что спорт стал политикой, именно политикой против России, как будто я отчасти с вами согласен, где-то есть такое, да, особенно если вот все, что касается Чайковского вместо гимна, Олимпийские игры, допинг и так далее. Вот Панк 13 пишет, а Олимпиада 80 без политики прошла. Да, бывает. Но здесь, видите, история, если вот Украину отмахиваем немножечко в сторонку с ее формой, и то, что всех заставляют вставать на одно колено, приветствуя борьбу с расизмом, и именно организацию Black Lives Matter, которая борется с расизмом в Соединенных Штатах. Ну вот, казалось бы, где мы, где Соединенные Штаты, где Россия, где расизм против чернокожих? Да, какое мы вообще к этому имеем отношение? У нас никогда не было здесь рабов чернокожих и так далее. Но почему-то вот нас всех так мягко, не прям говорят, обязательно там, техническое поражение нам не впаяют за то, что мы на одно колено не встанем. Но если встанете, будет, конечно, чуть лучше, если нет. Добрый день, в эфире.
Добрый день. Black Lives Matter, это ладно, это более-менее. А трансгендеров сейчас то, что допускать будет женский спорт, это как? Это не политика?
Вы считаете, что политика?
Ну, это чистая политика, потому что это продолжение толерастии дальше. Другое дело, что они пусть допускают больше, они убьют женский спорт, ну, пусть убьют. А касаемо нас, ну, извините, если мы постоянно умываемся, а ничего не показываем, ну, давайте, на нас такое отношение. Если, извините, после того скандала, что был, когда нас отстранили, собирались отстранить, надо было уйти и все, не приехать на Олимпиаду, и не ездить, покуда нас не включат. Ну, там нам начнут рассказывать же спортсмены, они все...
Ну да, конечно, мечтать. Конечно, буквально с языка сняли.
Ну, тогда что вы хотите, если вы терпилы? Когда терпилы, с вами относятся как к терпилам, ну, извините, тут как по жаргону.
Не, ну, жестко, но объективно. Да, спасибо. Панк 13 пишет, пора заводить рабов, чтобы было за что. Ну да, возможно, деревенский парень прозевал, что за тема. Мы обсуждаем то, что УЕФА призвал уважать преклонение колен на матчах чемпионата Европы и что сборная Украины размещает те или иные политические заявления на своей форме, в которой они будут выступать на чемпионате Европы. Я напомню, может быть, для тех, кто не в курсе, сообщу вот прям сразу, заново. Да? Украина, сборная Украины будет выступать на чемпионате Европы в майках, на которых будет так еле-еле видно, но будет силуэт Украины как страны, карта, на которой присутствует и Донбасс, и Крым. И с этим, судя по всему, никто ничего делать не будет. Но еще у них должны были быть надписи «Украина», значит, это «Героям слава», да, «Слава Украине», «Героям слава». С внешней стороны «Слава Украине» на воротнике, а с внутренней «Героям слава». Вот это вроде как запретили, но... Остальную карту оставили. Хотя и УЕФА, и ФИФА, ФИФА, кстати, высказывались по этому поводу сегодня и говорили, что мы вообще против политики в футболе. Но так как это не наш турнир, это вот туда к европейцам, пускай они сами и разбираются со всей этой историей. Европейцы разобрались наполовину. Надпись одну убрали, Украина говорит, мы ее будем заклеивать, то есть с формы не уберут. А просто заклеют на форме вот этот «Героям славы». Что это за высказывание, кому оно принадлежит, я думаю, вам рассказывать не надо. А карта осталась, хотя вроде как футбол вне политики. Я напомню, еще был такой случай, был такой и есть, футболист сборной Швейцарии Джордан Шакири, он косовар. И вот когда он забивал гол на одном из чемпионатов европейских, он изображал вот это вот орла, да? Ему дали тогда штраф в 10 тысяч франков. Штраф, который Джордан Шакири может заплатить за один час своего пребывания на этой планете, потому что он очень много зарабатывает. Вот такая вот интересная политика в европейском футболе. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Добрый день, в эфире Георгий Бабаян, это информационный канал на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас 16:35 на часах, продолжаем обсуждать самые горячие и такие дискуссионные темы сегодняшнего дня. Следующая тема звучит следующим образом. МВД предложило сделать техосмотр для легковых автомобилей добровольным. МВД подготовило предложение, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Это заявил нашим коллегам из РИА Новостей глава российской госавтоинспекции Михаил Черняков. Он отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому должны сами проходить эту процедуру. Инициатива не затронет машины, которые участвуют в перевозках такси, грузовики, автомобили предприятий, организации, автобусы. Этот механизм, как подчеркнул Черняков, позволит госавтоинспекции сосредоточиться на организации проведения техосмотров, в первую очередь автобусов и такси. Потому что сейчас, вроде как, на это иногда может не хватать времени, и поэтому вот разгрузим так ГИБДД и сосредоточимся на всяких такси и автобусах. Хорошо это или плохо, обсудим в нашем эфире с Андреем Александровичем Лемеговым, руководителем экспертно-диагностической фирмы DEX. Андрей Александрович у нас на связи. Добрый день, Андрей Александрович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как такая инициатива повлияет на состояние автомобилей, в первую очередь, на наших дорогах?
А вот никак. Дело в том, что был бы техосмотр или не было бы техосмотра, вот именно как вы поставили вопрос, на состояние не влияет никак, поскольку сам техосмотр изначально был задуман, ну, абсолютно неправильно. Это как бы, как в басне, это виноват уж тем, что хочется мне кушать, и придумали вот способ выкачивания денег. Если рассматривать по сути, то есть в техническом аспекте,
да,
что влияет на безопасность? Состояние тормозов. Как собирались проверять тормоза? На барабанах. Но это ерунда, потому что на самом деле внезапный отказ тормозов может произойти, скажем, от того, что лопнет тормозной шланг. И практика проверок машин это подтверждает. Они это не проверяют, они проверяют усилия. Значит, ну, с усилием, предположим, там 5 килограмм или 8 килограмм вы тормозите на своей машине. Вы к этому усилию привыкаете, и вы затормозите так, как вот ваша машина позволяет.
Ну, то есть нынешняя методика, она, в принципе, тоже ничего не дает?
Ничему. Значит, да. Для того, чтобы проверить автомобиль в самом деле, вот реально, на то, насколько он опасен или безопасен,
да,
нужна довольно глубокая проверка, ну, которая, по моим расчетам, стоит от 3 до 5 тысяч рублей.
Угу.
Никто такие деньги платить не будет.
То есть эта цена не вяжется никак со словом «добровольно»?
Абсолютно. Да, и, соответственно, это требует квалифицированного персонала. Гораздо проще нанять каких-то, так сказать, ребят, которые будут смотреть, какая у вас аптечка, какой у вас там срок действия валидола, у вас на присоске видеорегистратор. Спорный вопрос, что важнее, чтобы был видеорегистратор, или он где-нибудь в углу себя висит, никому не мешает. Нет, это причина отказать. Какие у вас лампочки в подсветке номеров? Ну, это же абсурд просто. Светят. А какие они? Ну, какая разница? Лампы накаливания, галогенные или какие-то еще?
Ну, то есть, получается, сейчас, в принципе, мы не можем сказать, какой процент автомобилей на наших дорогах технически исправен, а какой не исправен.
Вы знаете, я бы сказал по-другому. Каждый водитель, естественно, дорожит своей жизнью, и он больше всех заинтересован в том, чтобы автомобиль его не подвел.
Да.
И вот это регулирующий параметр, который на самом деле правильно регулируют вот всю вот эту ситуацию. А вот эти внешние эффекты, которые собирались проверять, например, работает ли у вас омыватель фар, это причина отказать в прохождении техосмотра. Вот я, например, на своей машине отключил, потому что он вообще не нужен.
Да.
Он, понимаете, от него вреда гораздо больше. Он может выстрелить.
Согласен.
В морозную погоду, да.
Да,
или,
фару
или
повредит.
Вот с тем же... Да, или с тем же видеорегистратором. Ну почему он мешает, если он висит в правом дальнем углу? Нет, это причина.
Ну хорошо, а если мы сейчас отдаем это на откуп нам, автолюбителям самим, да, чтобы люди сами добровольно поехали и делали техосмотр, людям вообще это нужно?
Да
вот
нет, конечно.
По-человечески.
Вы понимаете, я вижу по своей, вот по нашим клиентам, да, когда у человека что-то в машине не так, он приезжает и говорит: у меня что-то не так, проверьте и почините. И мы это делаем. И не нужна для этого никакая справка, и никуда эту справку предоставлять не надо. Это просто какая-то вот была причина для того, чтобы осложнить жизнь автолюбителям и, ну, называем вещи прямо своими именами, выкачать из них деньги. Все. Для страховых компаний это еще больше нагрузка, понимаете? Страховым компаниям важно понять, машина попала в аварию, потому что, ну, были внешние обстоятельства или потому что машина имела какие-то дефекты. Но та проверка, которую предусматривала, вот эти дефекты никак не выявит.
Хорошо, а как надо тогда? Как нужно сделать, чтобы у нас на дорогах были только исправные, безопасные машины, которые не коптили, не портили окружающую среду и не врезались вот друг в друга, потому что у них тормоза не работают?
Вот коптили и не портили окружающую среду – это отдельная история, понимаете? Да. В свое время, ну, наверное, лет 15 назад, на выездных магистралях, на постах ГАИ стояли пункты экологические, экологическая служба, которая замеряла вот эти выбросы.
Да.
Ну, у нас такая страна, понимаете, вот у нас запрещено ездить в машинах с тонированными окнами. Ну, покрутите головой, я думаю, что каждый пятый автомобиль затонирован полностью, и никто его не тормозит. Сколько едет автомобилей дымящих, как паровоз, и тоже их никто не тормозит. Вот это действительно, понимаете, можно закрутить, скажем, выброс СО перед техосмотром на короткое время,
да,
объединить смесь, потом как бы вернуться к прежнему и ездить и отравить всех окружающих. Поэтому, ну, не та у нас страна, чтобы такими методами можно было отфильтровать неисправные машины. Не так все это делается.
Понятно, спасибо. Это был Андрей Александрович Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX. Теперь давайте обсудим с вами. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 7373-94-8, код 495. Это номер для вас, для ваших звонков в эфир. Интересно услышать от вас. Вот если вы автолюбители, сейчас вам скажут, все, больше не надо делать, не будем вас обязывать делать техосмотр, приезжайте, когда хотите, делайте, когда хотите, но сами, потому что это ваша жизнь, ваш автомобиль, ваша ответственность. Будете вы так делать или нет? Согласны с подобной инициативой или не согласны? Добрый день.
Добрый день, Галки, Борис, Москва. Я, в общем-то, вот сколько уже, 30, наверное, лет почти за рулем, вот, значит, были и новые машины, и старые машины, да, значит, я всегда, значит, ну, поначалу ремонтировал сам, вот, потом, когда бывал в сервисе, я всегда нахожусь в зоне ремонта.
Да.
Вот, то есть я, приезжая там раз в 10-15 тысяч поменять фильтры масла, да, значит, я заодно прошу, значит, так, давай посмотрим, а что у нас тут со шлангами, с пыльниками, там, да, все ли на месте, ничего ли не течет, не надо ничего поменять и так далее. Я заинтересован а. в здоровье себя, своей семьи, б. в здоровье своей машины, просто чтобы потом в нее меньше вкладываться.
Но, вот, как вам кажется, вот вы...
И так у меня было всегда.
Но вот вы передвигаетесь по тем же самым дорогам, я думаю, по которым передвигаюсь я. Вот ваше ощущение, сколько таких, как вы, на дорогах, действительно, которые следят вот так щепетильно за состоянием своего автомобиля?
В Москве в той или иной степени, ну и в любом крупном городе, где много новых машин, вот, так или иначе, я думаю, что больше 50% абсолютно исправных машин.
Да.
Вот. Ну, естественно, абсолютно оценочное, ни о чем не основанное мнение. Да? Вот. И думаю, что процентов 5-10 машин, которые, конечно, в принципе, выпускать на дорогу нельзя.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Давайте почитаю ваше сообщение. Правильно пишет Антон Власов. Это просто выкачивание денег. Прав ваш спикер. Пишет там Антон Власов. Тогда будет так, пишет Нилс Майкл. А зачем проходить, когда можно не проходить? Ну и действительно. Но ведь этот вопрос, он сразу где-то начинает витать в воздухе, да? Если вам говорят, как нам кто-то тут тоже писал, что в нашей стране добровольно это почти никак. Ну, оно же действительно так. Ну, согласитесь, влезьте куда-нибудь внутрь себя. Вот эту вот внешнюю оболочку такого правильного автолюбителя откиньте и скажите, задайте себе этот вопрос. Вот вам скажут, не обязательно. Когда хочешь, тогда и делай. Захотите ли вообще, в принципе, сделать вы техобслуживание своей машине? Проверить какие-то базовые ее функции? Или пока едет, пускай едет. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, абсолютно поддерживаю инициативу. Процентов 99,9, наверное, десятых автомобилистов. Мы не идиоты, как нас, ну, думают о нас, наверное, кто вот это придумал. И мы обслуживаем свои машины. И когда мы меняем масло или еще что-то, это наша безопасность, и мы все это делаем. Да, это выкачивание денег. Я предлагаю делать по-другому еще. Значит так, если происходит авария с каким-то, то есть, ну, я не знаю, там,
неисправной машиной.
Да. То в каждую аварию ГИБДД рассматривать, если это явно утиль и по вине автомобилиста, то надо ввести какую-то именно уголовную ответственность, да, что вот ты не обслужил, значит, получил. Вот так вот.
А, ну то есть просто отдаем на откуп и ужесточаем по максимуму. Если вдруг не обслужил, из-за этого кто-то попал по твоей вине в беду, то отъедешь на пару-тройку лет. Ну, возможно, инициатива где-нибудь еще услышим про нее, отклик найдет у кого-нибудь в сердцах наших законодателей. Сейчас давайте следующую тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Специалисты по информационной безопасности назвали главное преступление, которое совершается в интернете. Суммарно на мошенничество приходится 73% всех киберпреступлений в интернете. Из них 56% на скам. Для тех, кто не знает, что такое скам, это обман с добровольным платежом или раскрытием своих данных. То есть, когда вы сами каким-то обманным путем, но у вас у самих забирают ваши данные, карточки, вот этот номер с задней стороны карточки и так далее, и снимают каким-то образом деньги с вашей карты. И есть еще финишинг, на который приходится 17% подобных махинаций. Финишинг – это когда у вас каким-то другим образом, не добровольно вы отдаете свои данные, а каким-то другим образом у вас их крадут. Вот. Давайте обсудим, настолько ли действительно опасны нынче интернет-мошенники и как себя защитить в интернет-пространстве с нашим следующим гостем Сергей Анатольевич Никитин, заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group IB, той самой компании, которая и опубликовала вот это вот исследование. Сергей Анатольевич, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, рассказывайте, действительно вот интернет такое опасное пространство, на каждом шагу нас пытаются надурить и деньги у нас украсть?
К сожалению, да. И самое главное, что наблюдается очень стабильный рост. Да? Стабильный рост количества таких инцидентов, связанных с скамом, фишингом. Конечно, от региона к региону он различный. И, наверное, первую мысль, которую хотелось бы сказать, что злоумышленники, они быстрее, чем СМИ, чем через телеграм-каналы используют любые информационные поводы для того, чтобы продвигать свои мошенничества.
Ну, давайте, например, да.
А вот самая простая штука, например, Clubhouse, да, появился.
Да, был такой.
Появился Clubhouse, но он появился сначала только под iOS, а не под Android. И сразу же, буквально в тот же день релиза под iOS, появились уже мошеннические приложения под Android, которые никакого отношения к настоящему Clubhouse не имели, а именно были созданы мошенниками. И как только появляется новый телефон, как вот был ковид, был чемпионат мира по футболу, любой громкий, прикольный информационный провод сразу же пытаются использовать злоумышленники.
А за счет чего они вот так вот переворачивают этот информационный повод? То есть, понятно, Clubhouse здесь просто была вот эта пустота, да, на месте приложения для Android. Но вот, например, чемпионат мира по футболу. Как можно обмануть людей на чемпионате мира по футболу?
Очень легко. Делаем сайт, очень похожий на настоящий, чтобы продавать билеты. Билеты там выставляем намного меньше. Но на самом деле просто собираемся сбором данных карт. Да? То есть человек пытается оплатить эти билеты, вводит данные своей карты, они перехватываются, он ничего, собственно, даже не может купить, думает, что там какие-то ошибки, но данные уже собраны.
Вот наш слушатель Серж 13 пишет: оплачиваю ЖКХ через сеть и всегда боюсь. Вот каким образом сделать так, чтобы не бояться? Как себя обезопасить от всех вот этих подобных махинаций?
Почти все эти махинации, они нацелены на человеческое внимание, да, то есть человек является самым уязвимым звеном. Они эксплуатируют самые разные пороки, то есть либо там очень дешево, либо что-то очень дефицитное, либо наоборот, вас чем-то пугают, да, срочно перейдите, потому что что-то заблокировано иначе и так далее.
Да.
И основная рекомендация, она именно не техническая, да, она нацелена на людей.
Ну давайте выработаем по пунктам, да, чтобы всем было понятно. Вот, грубо говоря, номер раз, что я должен сделать, чтобы меня не обманули?
Прежде всего, будьте аккуратны, когда ищете что-то в поисковых системах, да, лучше переходите по сайтам, ну, зная их название, да, потому что условно, чтобы вы не попались на неправильное написание сайта или на схожее написание, или рекламную ссылку. Если вам нужно зайти вот на ваш сайт ЖБКХ, да, как в этом примере,
да,
сохраните выбранное его, да, то есть и ходите через него, а не каждый раз идите его в поисковике.
Ну, смотреть, следить за тем, чтобы тот сайт, на который вы переходите, был именно тем самым сайтом, на который вы переходите.
Верно, можно даже сверить адресную строку, да, да, посмотреть, что там зеленый замок.
Хорошо, сгорит, давайте дальше. Два.
А второе, когда вы получаете любые входящие сообщения, будь то мессенджер, будь то электронная почта, от ваших друзей, знакомых, ну, кого угодно, всегда, опять же, понимайте, что они могут быть взломаны, да, то есть они от их имени могут рассылать что-либо. Ну, типичная история, вас внезапно просят занять денег, там, 500 рублей.
Да-да-да, на бензин. Потерял кошелек, нужно срочно заправиться, например, да.
Да, то есть никогда не нужно бояться и стесняться лишний раз позвонить и голосом проговорить. Действительно так произошло тебе? Действительно это нужно? Почему на карту, а не по номеру телефона? И так далее. Вот, а следующий момент...
Номер три, да.
Это когда какие-то невероятно удачные предложения. Допустим, вам человек на доске объявлений, вы выложили, продаете, не знаю, старые коньки.
Да.
Внезапно вам человек пишет, все, полная предоплата, сейчас приедет мой водитель, заберет эти коньки. Пожалуйста, вот по этой ссылке вы можете получить деньги. Да, то есть любые какие-то вещи, когда у вас вам нужно вводить зачем-то свои данные платежные, должны вызывать кучу вопросов. Да? Для того, чтобы перевести вам деньги, сейчас достаточно знать вашего номера телефона. То есть даже номер карты в большинстве случаев не нужно говорить. Mm-hmm. Вот. И когда вам предлагают перейти к какой-то ссылке, заполнить какие-то данные, чтобы получить выплату, да, это бывает, ну вот я рассказал схему с доступными объявлениями, бывает, вам предлагают внезапно пенсию начислить, какие-то выплаты, льготы, и везде просят данные карты, причем слишком много, не только номер, а кучу всего.
Да.
Это должно вызывать сразу отрапль и как бы...
А если вот остановиться на данных карты, где их можно вводить, не боясь их вводить, и какие из данных вашей карты можно вводить, чтобы у вас ничего не украли?
Значит, можно сообщать 16 цифр номера карты, чтобы вам перевели деньги. Этого достаточно, больше не требуется ничего.
Да, и это безопасно, никто ничего не украдет
таким образом. Да, это безопасно, но самое главное, что у вас могут спрашивать пин-коды, еще что-нибудь. Вот ничего такого не нужно, да? Только 16 цифр. Но, как я говорю, сейчас в большинстве случаев, так как у нас сейчас запустили систему быстрого платежа, СБП, да, то достаточно даже просто номера телефона вашего.
Да.
И все, даже номер карты не нужно. А, как второе, если вы где-то что-то оплачиваете, то вам придется ввести номер карты, срок действия, CVV-код, вот, и еще, как правило, подтвердить код по СМС, который приходит. И тут самое важное проверять, где вы вводите эти данные. Эти данные нужны точно только для оплаты. То есть они точно не нужны. Вот очень часто мошенники говорят, чтобы получить деньги, вам нужно ввести эти данные. Это точно не так. Да? Эти данные нужны только для оплаты, поэтому здесь еще раз лучше несколько раз проверить, за что вы платите, как правило, это написано. На каком сайте, как вы туда перешли и так далее.
Поняли, спасибо. Андрей Александрович, Сергей Анатольевич Никитин, вот бывает, заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике групп IB, той самой компании, которая и опубликовала для нас вот это исследование. 925-48-94-8, смс-сообщение, говорит и Москобот, Телеграм, 7373-94-8, код 495, номер для звонка в прямой эфир. Рассказывайте, пытались ли вас обмануть каким-нибудь образом через интернет? Обманывались ли вы когда-то? Или, может быть, у вас есть тоже какой-то определенный суперрецепт, как этого не сделать? Читаю ваше сообщение. Вот вечно недовольный Алексей Морозов пишет. Меня дважды пытались таким образом развести на одной из как раз вот этих вот, на одном из сайтов, где выкладываются объявления. Мошенники записали ваш совет и ушли, пишет Панк 13. Но на самом деле этим советом-то они достаточно простые, да, то есть я напомню. Просто смотрите внимательно, на каком сайте вы находитесь, аккуратней пользуйтесь поиском в интернете. А если вдруг вам какой-то знакомый ваш просит занять деньги, позвоните ему и уточните, точно ли это он просит занять деньги. Или, может быть, это мошенники взломали его номер телефона. И всегда, когда у вас просят данные вашей карты, тоже проверяйте тот самый сайт, где вы это вводите, и не слишком ли много данных у вас просят. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Знаете, столкнулся с, казалось бы, элементарной разводкой, но с последствиями.
Да.
То есть по принципу «спаршивая всы, хоть шерсти клок». Значит, стандартный звонок службы безопасности –
значит, вам срочно, значит, на ваши деньги в Сбербанке кто-то оформил кредит. В общем, вам надо, значит, мягко посылаю, ну, туда, в парашу.
Да.
Вот.
Да, да.
И, но я рано радовался. Оказалось, что просто за коннекты я потом в интернете нашел. Когда ты просто нажимаешь свою зеленую трубочку,
да,
меня, извините,
сняли 200 деньги?
Рублей. 200 рублей.
Но это, возможно, с вас сняли не в пользу мошенника, а просто ваш оператор.
Нет. Mm-hmm. Я потом все уточнил. Это именно оплата произошла сама по себе. А еще 200 просто за то, что ты вот нажал трубочку. То есть они, конечно, там 10, 20, 30 тысяч не поимели.
Ну, 300 но... рублей тоже деньги, как да. бы. Да, согласен, спасибо. Давайте следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Александр, Роман меня зовут. А, тоже, да, остался с мошенниками много-много раз. Не знаю, раз, наверное, 10, да, тоже там просили карту ввести и все такое. Но сразу понятно, что это мошенники. На одного решил... Ну, так вот.
А вот как вы сразу понимаете, что это мошенник? Вот как это сделать? Звонит вам человек.
Александр, вам часто из банка звонят и говорят, что по вашей карте какие-то мошеннические действия проводятся. Мне вот только звонят только мошенники с таким вопросом.
Mm-hmm. То есть это уже просто, если вдруг вам звонят и говорят, с вашей картой что-то не так, скорее всего, не так что-то с тем человеком, который вам звонит и сообщает эту информацию.
Ну,
да.
Конечно.
Ну и как
конечно.
Вы его проучили?
Ну, не по этой теме, да, он мне позвонил, а позвонил, что-то мы там продавали на Авито, жена продавала, вот, и тоже начал, вот сейчас переведите деньги, ой, скиньте свой адрес электронной почты, начал, и стал общаться в WhatsApp, а не там, не на агрегаторе, да, на этом, то есть, да, я как бы заранее знал, и вот, говорит, да, я с ним пообщаюсь, вот, и начал с ним там в этом WhatsApp переписываться, и причем так жестко. Ну, он понял то, что я догадался, что этот мошенник, и, собственно, начал мне угрожать. Сейчас, если ты не прекратишь мне, да, написывать, я сейчас тебе бомбер кину. Я такой, что такое бомбер?
Я знаю только куртку такую, бомбер.
Да, я тоже помню, я тоже про куртку подумал, такая дутая, такая.
Да-да-да, но вряд ли он куртками кидался, ну.
Да-да-да, вот, и я говорил, засунь мне этот бомбер кое-куда себе.
Понятное дело, да.
Ну, жестко, да.
Этот путь мы знаем.
Да, оказалось, что бомбер это спам рассылки, то есть сразу там телефон
атакуется. Ну понятно, да, то есть ваш телефон будет
смс-ками, да,
разрывать будут, там. Да, понятно, да. Спасибо. Но давайте вот быстро еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, да, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Взять у меня сотрудник на пенсии, звонок поступает. Берет трубку, снимает, раз ему говорят, надо ехать туда-то, там, с этим. Сотрудник.
Да.
Попрошу. Ну, правда, на пенсии. Приезжает в банк, берет в ВТБ кредит.
Да.
Там тут же ему одобривают 600 тысяч. Едет в Сбер. Все висит в это время, все ему ведут его. Приедете туда, возьмете, приезжает да. в Сбер. Ну, на проводе, да, ему ведут, он говорит, я да. просто как вот зомби. Приезжает в Сбер, хорошо, девчонка, я это уже рассказывал, хорошо, девчонка в Сбере говорит, вы куда будете деньги переводить? А ему уже ближе к 60. Он говорит, ну вам-то какое дело? Будут... Она говорит, нет. Звоните кому-нибудь родственникам, тогда
вот так
мы примем.
В банк, понимаете? Банкские вот... работники немножечко, да, так спасли ситуацию.
Да, если бы не эта девочка в банке, Георгий, то бы все, он бы перевел эти деньги. Представляете, да, 600 тысяч ну, человек на пенсии, плюс туда-сюда.
Не перевелись дело еще хорошие закончили. Люди, слава богу, не перевелись, да. Ну, что я могу вам сказать? Действительно, вот простые правила, да, просто надо чуть-чуть тщательнее относиться к всему, что связано с деньгами, с вашими деньгами и карточками в интернете. Проверяйте всегда сайты, которыми пользуетесь. Звоните тем людям, которые, вашим близким, которые вдруг ни с чего хотят у вас одолжить деньги, и лишний раз нигде данные вашей карточки не оставляйте. Сейчас у нас новости, потом своя правда. Обсудим очень интересную тему, все, что связано с блогерами в политике. Новости.